говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Эксперты, публицисты, политики говорят, что 8 августа мир стал другим. Спустя месяц после пятидневной войны президент Медведев отказался от эвфемизма операции в принуждении к миру и назвал войну войной. Европейцы во главе с Саркози зачастили в Россию. Сегодня в Подмосковье Николя Саркози говорил, что мы являемся носителем надежды 20 стран, которые желают веры, доверия и хотят иметь хорошие отношения. Как и российские друзья, мы хотим защитить свои убеждения. У Евросоюза тоже есть свои принципы, отметил президент Франции. И мы здесь от имени Евросоюза, единой Европы, которая желает мира, подчеркнул Саркози. Итак, война и мир. Мир месяц спустя, как изменились политика и политики, как пятидневная война повлияет на взаимоотношения с миром, что изменилось для всех нас, для обычных граждан. Обо всем об этом наш сегодняшний разговор с Ириной Хакамадой. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер.
Вам вопрос, уважаемый слушатель, такой. Как вы думаете, действительно ли наступил новый мировой порядок? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Ну, сначала молнии с интерфаксовской ленты, потому что, в общем, это важно. В Подмосковье председательствующий в Евросоюзе Франции президент Николя Саркози и президент России Дмитрий Медведев ведут переговоры. И вот что сообщают агентства. Россия получила со стороны ЕС гарантии неприменения Грузии силы. Евросоюз дал России гарантии того, что Грузия не применит силу в зоне Юго-Осетинского и Абхазского конфликта, заявил президент России Дмитрий Медведев. Еще одна молния о том, что переговоры, видимо, будут продолжены. Саркози не исключает, что переговоры между Россией и ЕС по новому соглашению могут возобновиться в октябре. И Медведев, видимо, это поддерживает и считает, что в этом смысле не обязательно торопиться. И, наконец, Дмитрий Медведев также заявил, что решение России о признании независимости Южной Осетии и Абхазии необратимо. И Россия не изменит своего решения. Мы для себя выбор сделали. Этот выбор является окончательным и бесповоротным. Наше решение носит безотзывный характер. Ну и, наконец, Николя Саркози считает, что международное обсуждение статуса Абхазии и Южной Осетии может начаться в Женеве в рамках ООН в ближайшее время. Если международное обсуждение начнется в Женеве, значит, есть что обсуждать, сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Дмитрием Медведевым, отвечая на вопрос, есть ли подвижки в позиции ЕС по вопросу о признании этих республик. Такие сообщения на этот час. Ирин, вот мы уже как-то в каком-то новом пространстве спустя месяц, политическом, геополитическом, или пока не ясно?
Я думаю, что пока идет брожение, но это брожение как раз демонстрирует, что начинает возникать новая расстановка сил, или, как теперь модно говорить, это начало формирования нового порядка, где главным источником этих всех перемен явился конфликт России с Грузией вооруженной, и фактически он носит не только характер межрегиональных разборок, но на самом деле Россия на Грузии продемонстрировала, что она хотела бы поставить окончательную точку, кто на бывшем пространстве Советского Союза, на постсоветском пространстве так называемых стран независимых содружеств СНГ, а кто здесь все-таки будет определять геополитическое главное влияние? Америка или Россия?
Или Россия. Ну, то есть это очевидно, что эта конфронтация будет, скорее всего, усиливаться.
Она будет, конечно, усиливаться только уже в мирном русле. Я думаю, что все-таки второй войны кратковременной уже никто не допустит. Это никому не выгодно. А Грузия этого не выдержит и отринет от себя Европу. А Россия элементарно это выдержит, но тогда потеряет все свои рынки, европейские и западные. Поэтому сейчас будет идти борьба за приближение к официальному признанию независимости. Россия, конечно, не откажется, а вот начнется ли процедура, или она даже не начнется, признание стороны международного сообщества не в лице
маргиналов. Да, мне кажется, это уже не обязательно вот в нынешней ситуации. Ну, вот это так. И есть такое ощущение.
Нет. Для дипломатической борьбы это очень важный момент, и точно так же он очень важен для Абхазии и Южной Осетии. Одно дело быть анклавами, признанными только одним государством, находиться все время в подвешенном состоянии, не иметь своего самостоятельного внешнеполитического представительства во всех странах развитых, не иметь возможности торговать, заниматься экономикой, а зависеть полностью от того, кто тебя фактически создал. Ну, берем эту северную Турцию, да, то, что произошло.
Кипр.
Северный Кипр, который признан Турцией как независимое государство, сколько лет, и, в общем-то, все понятно, что десятилетиями идет борьба, и он остается, это государство, анклавом только Турции, так и здесь. Поэтому плюс, ведь для того, чтобы демонстрировать свое влияние в виде победного, надо же что-то дипломатическое обсуждать, и поэтому для России сегодня важно обменивать уход войск до границ до 8 августа на что-то в рамках не каких-то абстрактных других отношений, а именно в рамках отношений России-Грузии. И она может это обменять только на одно, что резолюция по поводу признания независимости Южной Абхазии и Осетии выйдет на обсуждение.
Южной Осетии и Абхазии.
Ой, Южной, да. Осетия и Абхазия выйдет на обсуждение в международных, главных международных институтах, где главными голосами является все-таки западный мир.
Хорошо. А вот тип конфронтации, потому что бесконечные разговоры о новой холодной войне, как кажется, все-таки миф, и новая горячая, это не совсем то. Вот и идеологической конфронтации ведь на самом деле нет. Есть такое право силы, если угодно, сейчас. Вот эта конфронтация какого типа? Она, собственно, как вот в геополитике разложит на этой шахматной доске силы?
Вот действительно сейчас модно стало говорить, что называть этот этап взаимоотношения России и Америки, в меньшей степени Европы, скорее новой Европы, такой же конфликт, и более мягкий вариант со старой Европы, нельзя называть это холодной войной, потому что это не два идеологических лагеря, которые находятся в абсолютной внутренней конфронтации друг с другом, как два идеологических мира. Но мне кажется, что это не совсем так. То есть это не совсем холодная война, но в истории вообще ничего не повторяется. Но идеологический разлад все-таки есть, потому что если бы Россия представляла себя демократическое государство со всеми присущими институтами, не словами, а институтами, и эти институты реально работали, тогда Россия просто была бы в клубе. Она была бы в каком-нибудь клубе. Она определила бы идеологический и стратегический путь, в какой клуб она двигается. А Россия определила путь независимого развития, суверенного демократического развития. Она сама по себе. И в этот момент сразу же возникла, в общем, такая тень холодной войны, потому что говорить можно сколько угодно, что Россия на пути построения демократии. Но все же прекрасно понимают, что здесь формируется совсем другой режим. И именно поэтому он опасен, и поэтому его не хотят слушать, даже когда, может быть, и надо послушать, и ему не доверять, даже когда, может быть, надо было бы доверять. В общем, он все равно из идеологического чужого лагеря.
Да, но все-таки этот режим очень стремился все время, и вроде бы и семерка плюс восьмерка, и вроде бы как-то все время демонстрировали, мы хотим быть равноправными. А вот сейчас такое ощущение, что больше не хотим говорить ни про какое равноправие, не хотите нас признавать, какие мы есть, ну, тогда мы будем сами по себе. Сейчас это очевиднее стало. Я говорю про Россию.
Вы про Россию говорите.
И в этом смысле конфронтация с Америкой, да, гораздо более очевидна, чем с Европой.
Если брать Россию, то есть то, что я сказала, это скорее касается Европы. Почему такое недоверие? А что касается России, то Россия этим шагом определила, в общем, что ее терпение национальное, государственническое кончилось. Что она в рамках своего суверенного пути, где ценности жизни и свободы на втором месте, а ценности такого соборного государства на первом месте, поэтому она ставит для себя главным это геополитическое расширение. Неважно, оно может быть физическим, а может находиться в рамках тех же границ, но определять свое влияние с помощью других инструментов. И столкнувшись за последнее время с постоянным сопротивлением этому влиянию со стороны Соединенных Штатов Америки, Россия воспользовалась этим моментом и показала с помощью армии, что она будет биться сегодня вот за такую позицию. То есть эта конфронтация не идеологическая, это геополитическая, но она связана все равно с идеологией. Вот нельзя, потому что мы же не боремся за привлечение к себе балтийских стран, потому что все, идеологически они другие. Мы пытаемся, но уже более аккуратно расковыривать Украину. Потому что она, с одной стороны, уже более демократическая, но все-таки там есть какие-то настроения в восточной части.
Ну и оставляем Азию, конечно.
Оставляем Азию, потому что это вообще идеологически отдельная история. И, наконец, зацепились за Южную Осетию и Абхазию, потому что действительно вот эти народы не хотят грузинской демократии.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Со мной в студии Ирина Хакамада, у микрофона Анна Качкаева. Мы вам задали вопрос, как вы думаете, действительно ли наступил новый мировой порядок? И, в общем, вы начинаете нам отвечать, что да, он наступил. Вот Борис Павлович из Новочеркасска, например, считает, что Россия встала с колен, села на корточки, растопырила пальцы в натуре. Забавное такое сравнение. Но вот если говорить в образах, вообще вот сейчас конфронтация между Россией и Америкой, она вот есть ощущение. Такой некоторый распальцов.
Ну да, да, распальцов. То есть, говорю, пацаны демонстрируют, кто круче на площадке. Один пацан уже давно посчитал, что он крутой и расслабился, а тут вдруг вырос другой пацан. И не обладая такой же мышечной массой, все равно начинает прыгать и скакать и дразнить. Похоже на то, потому что больно действуя, ненавидя друг друга в пропаганде, методы, в общем-то, мы демонстрируем одинаковые. И в этой ситуации, ситуация войны была трагичная, страшная, до сих пор непонятная, и с этим будут разбираться. Но если брать момент национального характера, да, и реакции, меня раздражает другое. Почему-то, когда надавали, значит, грузинам и ответили, мне кажется, очень избыточно, можно было как-то не так, как-то поаккуратнее, потому что это не тот вопрос, который требует вообще столько сил, то сразу же все стали говорить, что Россия встала с колен. То есть Россия избавляется от комплекса национального унижения. Но когда при этом россияне видят, что, и сами об этом кричат на всех углах, что 70% населения еле сводит концы с концами со всеми этими тарифами, а есть такие поселки, например, в той же Сибири, где я недавно была, где нету... Вот недалеко от Хакасии есть вот такая земля, на этой земле живут хорошие люди, но там нету даже электричества, то есть они живут при свечах. То есть они топятся печками, но вот просили передать, ну, хотя бы вот света хорошо бы. А у них там по 5 детей, между прочим, там дети растут и так далее. Ну, всем плевать. Это почему-то российский народ не унижает. То есть они не кричат, что пора России встать с колен и показать Соединенным Штатам Америки, что мы ничем не хуже. Что у нас тоже могут инвалиды ездить везде на колясках, и у нас не будет сиротских домов, а дети будут пристроены, и у нас даже безработный будет получать столько денег, что он даже работать не захочет. Надо, у нас все на... Но вот тут почему-то никакого национального унижения. Вот их топчат, их не кормят, они при свечках живут, но все перевозбудились, как только наподдавали, накричали. Вот теперь Россия... страна встает с колен, когда ее народ встает с колен. А когда весь народ находится на коленях, а страна пульнула по кому-нибудь, то это еще не означает, что она встала с колен. Потому что страна встает с колен, когда она может объективно в 21 веке в большой конкуренции без пушек и без войны привлечь к себе все капиталы, привлечь к себе все народы, привлечь к себе всех хороших, интересных людей мира, чтобы все хотели жить в этой стране, то, что в ней круче, лучше, уютнее, приятнее, чем во всех других. Вот тогда, считайте, вы победили. Вот тогда вы встали с колен, и вы стали той самой мощной пауэр, да? Вот такая вот держава номер один.
Ну, вот, господин Добрый, вам и возражает. Кому-то придется протереть очки и привыкать к новой России, с которой нужно считаться, в том числе и тем, кто шагает не в ногу, таким как Каспаров, Касьянов и Камада. Будет им это сделать нелегко, но все равно придется.
Тю-тю-тю-тю-тю.
Давайте
посмотрим. Смотрите, сами очки не наденьте, да?
Владимир Иванович. Владимир Иванович, послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иринушка. Я, кстати, политический поклонник ваш.
Спасибо.
Иринушка, вы знаете, я человек с юмором. Я хочу вам рассказать некий анекдот.
Давайте.
В начале нашего разговора. Знаете, развал Советского Союза, и узбек стоит на коленях и перед русским просит: Ваня, хватит делить по-братски, давай поделим союз поровну. Тему, знаете? Так вот, что хочу сказать. При колоссальнейшем внутреннем долге перед своим населением развязывать войну – это высшей степени маразм. Это первый вопрос. Второй вопрос – вопрос по Украине. Вы помните, когда подписывался договор, гарантийный договор между Соединенными Штатами Америки и Россией о гарантии целостности территории, когда Украина отказывалась от ядерного оружия. Вы это помните?
Да,
да,
помню.
И третий вопрос. Вы помните, когда был Кучма, так сказать, марионетка Москвы? Я всецело, кстати, российский гражданин, но вот этот беспредел, чванство русское, оно просто достает всех моих граждан и товарищей моих, кстати, офицеров, которые вот этот блеф весь политический. Значит, послушайте, значит, когда заключали договор по Черноморскому флоту, устанавливали четкую цену $90 миллионов в год аренды. Но при этом никто не говорит, что цена на газ для Украины должна была подниматься до 2008 года. И когда пришел долбанный Путин, расстрелявший школу, взорвавший дома...
Так, Владимир Иванович, вы аккуратнее,
извините,
в оценках.
Но, да. Вы меня извините, Ира, да, я просто отец семейства. Я после военного училища работал год в школе. Я знаю, что такое страна, которая расстреливает школу. Она не имеет права на существование, вы понимаете? Но это бог с ним. И когда стали менять тарифы на газ, просто там все опешили. Мой бывший командир дивизии стал министром обороны там. И я как отдыхать туда приезжаю по его, так сказать, приглашению. Он говорит: Владимир Иванович, ты понимаешь, мы все опешили вот этой несправедливостью. И последний вопрос, Ирочка. Смотрите, вы помните советский рубль? Надпись на нем. Общегосударственный казначейский билет обеспечивается драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка Союза СССР. Это государственное обязательство. Возьмите 100 рублей и придите в государственный аппарат, чтобы они возместили вам как преемница, они возместят французам по царским бумагам, вернули, а внутреннему народу, своему народу, вы понимаете, обязательно ни копейки.
Владимир вот Иванович, это... понятно ваша очень такая бурная реакция, даже не знаю, что отвечать на сей счет, буду тогда читать еще сообщение с пейджера.
Надо спросить, как слушатели...
Владимир Иванович,
значит, киносит. А то у нас предыдущий слушатель сказал, что вот всем таким, как Владимир Иванович, мне нужно будет скоро очки снимать.
Да. А Андрей из Одинцова пишет, что не думаю, что наступил новый порядок. Войну между Россией и Грузией можно сравнивать с Чеченской войной, хотя война формально закончилась, но на Кавказе продолжаются и продолжатся перестрелку между боевиками разных групп. Не будет холодной войны, но будет холодный мир, прагматичный и расчетливый, без объятий, солнечных улыбок. Это наш слушатель Неосапиенс. Имея 1% мирового ВВП, вести себя так... Ну, не 1%, побольше, по-моему, все-таки 3. Вести себя так нагло, как ведут себя наши вожди, означает не подняться с колена, а оказаться мордой в грязи. Так считает Олег Борисович. Ну, вот эта вот тема экономическая, которую мы, конечно же, обсудим. Давайте послушаем Татьяну Юрьевну перед уходом на новости, а потом вернемся к тому,
спасибо.
О чем вы говорите. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я пожилой человек. Может, что-то не так скажу, но мне кажется, что я эту историю очень хорошо знаю, и мне очень больно. Скажите, пожалуйста, 17 миллионов квадратных километров территории России. Сколько освоено?
Ой, и сколько одна треть. Земель пустых с таким богатством и никого вокруг. И ничего. Вот недавно я прям проехала по этим, думаю, боже мой, какая огромная страна. Ничего нету. Хотя там все растет, все плодоносит под землей. Ни людей, ни дорог, ни строй, ничего нет. Земля просто пустует.
Да, это я знаю. И вот почему бы российскому правительству заняться своей территорией, да, чтобы она цвела, что они пристали к Грузии, что от Грузии маленькой такой территории 74 тысячи квадратных километров. Это значит, чтобы бабочка объявила слону войну, а?
Да, вот понимаете...
Россия
вот...
что, объявила Грузия, что ли, войну? 16 лет творили мир и закончили за упокой. Но кто здесь виноват, скажите, пожалуйста? Кто вооружал все эти республики? Кто изгнал оттуда коренное население? Сейчас кого принимают? Я так и не поняла. Территорию просто, независимость территория должна получить. Или народы. А народов там нет.
Ну, понятно, Татьяна Юрьевна, что все это... Это все довольно сложно, исторически, конечно, сильно непростой вопрос. Мы продолжим с вами говорить о том, наступил ли новый мировой порядок через месяц после пятидневной войны, сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози на переговорах в Подмосковье согласовали сроки вывода российских войск из буферных зон на территории Грузии. Они будут выведены в течение 10 дней после размещения в этих зонах миссии наблюдателей Евросоюза, которая должна быть развернута к 1 октября. В Международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. В Кабардино-Балкарии в районе города Тырныауз за последние сутки ранены 3 сотрудника милиции. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которой пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. Президент Ингушетии Мурат Дзязиков заявил, что руководство республики крайне заинтересовано в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева, владевшего оппозиционным сайтом «Ингушетия.ру». Московский городской суд сократил на один день срок пребывания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ходатайство адвокатов, которые добивались освобождения Алексаняна, Мосгорсуд отклонил. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко высказалась за сохранение правящей в стране демократической коалиции, однако не исключила и возможности ее переформатирования. Сторонники президента Ющенко обвиняют Тимошенко в стремлении наладить сотрудничество с оппозиционной партией регионов. На юге Афганистана в результате серии взрывов убиты двое военнослужащих сил НАТО и 6 афганцев. Солдаты из Канады и Нидерландов подорвались на фугасах в южных провинциях Кандагар и Урусган.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу. Мы вам задали вопрос, как вы думаете, действительно ли спустя месяц после пятидневной войны наступил новый мировой порядок. Со мной в студии Ирина Хакамада. Вы можете присоединяться к разговору и посылать сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Уже, конечно же, вот наш слушатель Илья вам оппонирует, Ирина, и говорит, что прежде чем говорить про нашу разруху, не забывайте добавлять, огромные усилия для этого предложили ваши друзья и дальше через запятую Гайдар, Чубайский, да, Ленков и так далее. И вы тоже, аж при отсутствии электричества вообще не стоит говорить, ваш Чубайс сделал все, чтобы сегодня электричества не было в городах и не только в дальних деревнях. Вам и вашим друзьям все это еще отольется.
Мне надоело это выслушивать, типа будем, сам дурак, да, вот хорошо. То, что там было, Гайдар был полгода у власти в 90-х, я не помню, в каком втором году, и когда штаны, то, что ты голый, прикрыться нечем, тогда прикрываются Гайдаром и Чубайсом, а то, что Чубайс праведно работает на Путина и проработала эта власть, его поддерживала, об этом ни слова, а то, что Гайдар уже давно нигде не работает, об этом тоже ни слова, а то, что на Россию валится столько денег, сколько не сваливалось за всю историю России.
Но, тем не менее, проблем сейчас с фондовыми рынками, и вот уже же, вот, хотя и говорят, что все вроде ничего, но вот за 2,5, откат такой на 2,5 месяца, как я понимаю, по срокам, и какие-то, в общем, там не очень хорошие перспективы.
Фондовые рынки отражают спекулятивные тенденции. Рост и падение акций подвержено чаще всего, это современная экономика, не фундаментальным изменениям в структуре, а настроением. То есть он такой нервный, как барышня. Поэтому как только начались заявления по поводу нескольких компаний, от Митчелла до Евросети, неважно, что там на самом деле. А как только началась эта война, то, конечно, настроение скидывать акции...
И никто, ну, казалось бы, сейчас бы покупать, они же подешевели, а
нет,
никто не покупает.
Нет, они, понимаете, рынок действует волнами. Вначале он покупает, потом он скидывает, сейчас он скидывает. И точно так же наметился уход капитала быстрый.
Да.
И именно поэтому очень сильно на короткий период, не знаю, как в будущем, но подешевел рубль.
Да, уже это, даже были какие-то очереди, говорят, выходные.
Да, подешевел рубль, он уже стал там 25,6 вчера или позавчера на улице. Это как раз связано с тем, что для того, чтобы вывести капиталы, то нужно, конечно, избавиться от рублей, и их становится больше.
Кстати, вот о перспективе. То есть месяц все были заняты, и руководство, разумеется, вот такими вещами, связанными с войной, а не с миром. Но вот как-то с войны-то надо возвращаться. Уже, в общем, похоже, что это происходит так или иначе, во всяком случае, в словах. И что сейчас с перспективами? Потому что я вот по агентствам, кто-то сегодня из коллег написал, посмотрела, Медведев еще месяц назад там по сотни раз упоминалось в его речах слово коррупция, реформа судебной системы, там инновации.
Да.
Все за месяц просто забыто напрочь, риторики нет, но в октябре сейчас ждут вот это вот послание, в котором, как говорят эксперты, может быть, возникнет теперь эта формула принуждения страны к модернизации. Вот что после этого произойдет внутри? Это возможно вообще сейчас как-то опять на нормальные модернизационные рельсы перестроить людей? И рынки,
сигналы на рынки перестроить быстро невозможно, настроение на рынке победить невозможно, а реформы начать всегда возможно. И можно их даже продолжать, если мы настолько большая и великая страна, что можем вести войну, сильно не напрягая бюджет. Кто мешает бороться с коррупцией? Особенно так формально, как у нас с ней борется на словах. Но...
Нет, ну тут еще вопрос, во что превратятся вот эти вот регионы признанные, они тоже чем там станут, зонами экономическими или возможностью...
Вы имеете в виду, какой экономический интерес? Интерес в Абхазии огромный у России. Именно в том числе это явилось причиной жестких действий и длительного невмешательства в конфликт Грузии с Абхазией с целью, чтобы Абхазия обрела силу, потому что это выход в Черное море, это выход на транспортировку нефти по морским путям, это выход на более тесную кооперацию, соответственно, с Турцией, и это возможность развивать, соответственно, туризм и все остальное, потому что там, кроме Сочи и ближайших районов, больше ничего нет. То есть Абхазия является очень большим и интересным лакомым куском, экономическим, стратегическим ресурсом для России. Южная Осетия, она окружена вся Грузией, маленькая в ней, нету никаких особенных ресурсов, и здесь стратегического никакого интереса нет. И что самое удивительное, вот я тоже удивляюсь, когда у нас говорят, что за всеми войнами стоят экономические интересы. Самым парадоксальным в этой ситуации является, что все разгорелось в Южной Осетии. Во-первых, более мирные по сравнению с Абхазией. Абхазия жестко очень боролась за свою независимость. Южная Осетия потише. И там нету никаких экономических интересов. И она вся, то есть вот как даже если она получит независимость, ей будет очень тяжело ее удерживать.
Да вряд ли, скорее всего, это все тоже будет следующей, наверное, политической проблемой.
Но... В том-то и дело, что это может стать следующей политической проблемой, и неизвестно, как поведут себя теперь все стороны. Поэтому вот удивительно, что война началась именно с этого района, и в этом большая загадка.
То есть вы там видите какую-то особую интригу?
Да.
А какую? Пока не озвучите, еще не додумали до конца.
Не додумала, но там что-то хитрое получилось, какой-то план не сработал. Явно что-то было, потому что должно было сработать с Абхазией, это понятно. Непонятно, с какого все началось в Южной Осетии и каким образом...
Ну, как началось? Потому что Грузия все равно туда все-таки выдвинулась,
а почему она именно туда-то выдвинулась?
Да. Ну, тоже, в общем, могли бы действительно в Абхазии
двинуться. Почему оказалась огромная концентрация военных сил именно...
Ну, как говорят, пытались навести такой же конституционный порядок, как Россия когда-то в Чечне. Хотя мы и в Абхазии, собственно, могли это сделать.
В Абхазии то же самое. Почему? Абхазия, я вам говорю, нам экономически выгодно. Когда я вижу, как хочет Россия привлечь, оторвать Абхазию от Грузии, я понимаю экономически, почему это делается. Я ничего не могу понять, в чем проблема с Южной Осетией.
Слушаем Веру Николаевну из Обнинска. Здравствуйте.
Здравствуйте, я так рада до вас дозвониться. Я всегда, Ирина Мацуевна, с большим уважением и очень внимательно слушаю, о чем вы всегда конкретно, грамотно и четко говорите.
Спасибо.
И никак не могла никогда до вас дозвониться. Я по экономике вам можно задам один вопрос. Mm-hmm. Ну, я сейчас просто очень волнуюсь. Ирина Мацуевна, я вам желаю самое главное здоровья, здоровья всем вашим близким и успехов вам на всех фронтах вашей кипучей деятельности.
Спасибо.
А вопрос у меня конкретно по экономике.
Угу.
Вот в связи с чем вот этот вопрос, я вам сначала только обрисую, что вот у меня 42 года, вопрос по экономике, у меня 42 года та же. И вот сейчас доллар 2500 рублей, ну, усредненно, 2500. И моя пенсия составляет $170. И вот за эти 42 года мы же не на дядю, мои сверстники работали, создавали основные фонды, которые, в общем-то, сейчас в руках у всех наших правителей, что мы имеем сами, вот как мы создавали вот это все. А вот наши избранники, вот которые депутаты, сейчас будут получать, вот им увеличиваться в связи с подорожанием продуктов, там, с инфляцией, им собираются давать, добавить к их зарплате 25 тысяч рублей, 1000 долларов. Вот скажите, вот это справедливо, вот отношение конкретно к нам, то, что вот вы сейчас говорили, не очень уважительно относится к моему, ну...
Вера Николаевна, понятно, понятно ваше...
А вопрос вот какой, вопрос конкретный. Вот объясните, пожалуйста, мне очень это интересно, я пропустила. Где и кем разрабатывалось вот это понятие потребительская корзина, прожиточный минимум?
Да, да,
на какое время это было рассчитано? Но все же время нельзя вот в неделю получать 3 грамма жиров. И насколько это вообще...
Понятно, Вера Николаевна, ясно. Ясно, что даже война в наших слушателей интересует в этой ситуации меньше, когда вопрос выживания.
Вот и это правильно. И поэтому
это за городом я тут разговариваю, старушки от 70 до 90 лет, которые разные войны пережили, они говорят, ну и что вот нам наша война? Ясно, что с пенсиями нам ничего не видать, ни улучшения, да. А даже если и видать, то все равно все это проблематично.
Об этом и речь, что симметричный ответ великого государства заключается в том, что ты отвечаешь на реальные потребности людей. Ты можешь ответить на духовные, нет проблемы, но в первую очередь должен ответить, как они живут.
Ну, очень коротко про потребительскую корзину, значит, потому что тема самое, у нас, конечно, да, не про... та сегодня, но...
Медведев уже заявил до вот этой войны о готовящейся реформе. Сейчас идут огромные споры между Минфином и Министерством экономики. Министерство экономики действует более прогрессивно. Оно предлагает, вот если пенсия была советская, вот если человек 42 года проработал и получил пенсию еще в советском, то вот, исходя из тех денег, да, и выработал стаж, то ему ее должны всю индексировать. Я не помню индекс, но достаточно большой. Эта пенсия должна быть индексирована. Мало того, при этом текущие пенсии за счет там разных финансовых методов, средняя пенсия должна составлять как минимум 2,5 прожиточного минимума индексированного по ценам, а минимальная пенсия наконец достигнуть прожиточного минимума индексированного в соответствии с ростом цен. То есть Минэкономики предлагает хорошие вещи. И предлагает источник, каким образом это стимулировать. Минфин сейчас против таких позиций. Он считает, что это не потянуть, потому что в бюджете нету таких средств, и, как всегда, нельзя стимулировать инфляцию. Но предлагает все-таки тоже повысить как-то и ввести для этого налог дополнительно 3% работающих в пользу пенсионеров, то есть усилить распределительную пенсию. А Минэкономики говорит, распределительную надо усилить вот тем людям, которых мы уже унизили и обманули, а наоборот, молодому поколению нужно максимально даже освободить их от всех пенсионных взносов, если у них большая зарплата, но стимулировать, не облагать налогом, если они идут в частные пенсионные страховки и сами себя... Да, и есть еще одно предложение очень хорошее обеих сторон, уже и Минфин, и Минэкономики, Минэкономики только согласны с тем, что теперь все взносы, даже обязательные пенсионные, страховые, нераспределительные, должны носить частный характер. То есть человек должен иметь все это, на его книжку идет, он сам это контролирует и так далее. А не так, как за нее платит предприниматель, и все это идет в общую корзину, он не фиксирует, как двигаются его деньги. То есть задумались серьезно, потому что нас охватывает в будущем тот же кризис, что и все страны европейские. У нас сокращается доля работающего населения относительно неработающего, потому что продолжительность жизни хорошо или плохо, но все-таки начинает расти, а детей рождается недостаточное количество, потому что все равно бедности достаточно в России. А иммиграцию мы притормозили, нам она, мы ее не любим. Со всем нашим откровенным патриотизмом, да и все эти войнушки, в общем-то, не сильно
способствуют,
чтобы сюда ломанулся народ со всего света, как-то всем ежится, корежится, и поэтому непонятно...
Да потом еще получить российский паспорт.
Так я и говорю.
Хорошо, а вот всем остальным...
Нет, у нас очень сложная бюрократия, очень унизительная, и поэтому в будущем, лет через 10-15, у нас возникает демографический срыв. То есть населению работающему нужно будет чуть ли не всю зарплату отдать, чтобы заплатить хоть какую-то пенсию неработающим. Вот у нас еще будет проблема, как и везде, во Франции, везде, во всей Европе. И сейчас они над этим думают, и предложения идут, и если они хоть что-то реализуют, поспорив друг с другом, тогда с января вот эта пенсия будет индексирована советская.
Ну, мы возвращаемся все-таки к нашей теме. Действительно, наступает новый мировой порядок после этой пятидневной войны. Вот здесь нам из Анапы Сергей пишет, что поврежденный русофобией разум западного общества то и дело рождает монстров, подобных оскаленному русскому медведю на обложках западных изданий. Из 19 века ничего не изменилось. Так он полагает.
Ну, он перегибает палку, но в определенной степени прав, конечно. К России есть предвзятые отношения со стороны Запада. И это, почему я могу это со всей своей либеральностью и свободой фиксировать? Потому что я была в политике, и я видела отношения Запада и в ельциновский период, когда уже все для них, и в горбачевский период, когда все отдали и на все уступки пошли.
Вот очень интересный вопрос от Бориса. Что вы думаете о том, последует ли через какое-то время, к примеру, Осетия и Абхазии, другие проблемные территории стран СНГ, а я бы добавила и Российского Кавказа?
Конечно. Об этом-то и речь. Недавно один из специалистов по Кавказу так и сказал, что глубокая ошибка считать, что из Кавказа можно выдернуть одно звено и поступить с ним индивидуально, дав ему там независимость и так далее. Кавказ – это единое целое. Если вы одни, у одних стремление к независимости подавляете с помощью армии, репрессий и войны, а другим с помощью армии и войны, наоборот, предоставляете, то это взрывает Кавказ. То есть ситуация не гарантирует стабильности, наоборот. Это будет усиление нестабильности.
Владимир Анатольевич из Москвы, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Ирина Максимовна, мне вот кажется, что вы сильно перегибаете палку вот в оценке событий. Вы, например, говорите, что вот Россия хочет завладеть этим жирным лакомым куском Абхазии. Я бывал в Абхазии, видел и настроение там чувствовал и прочее. И я не видел там ни одного представителя России, я не видел никакого поползновения. И наоборот, даже Россия все следовала в фарватере украинских политиков и даже соучаствовала в попытке придушить эту несчастную Абхазию. Вообще народ там живет крайне тяжело, мучительно в этих условиях блокады, но они явно будут бороться до конца, они поставили себе задачу, они сказали, мы не подчинимся, и мы будем независимы. И потом, вот вы говорите, земля. Вот едете вы из Абхазии, когда там электричка, поезд идет вдоль моря Черного, да, и там огромные-огромные пространства, которые находятся в распоряжении Российской Федерации, не Абхазии. Мне кажется, что абхазский кризис зашел далеко, потому что невозможно уже управлять Абхазией. Это получается черная дыра, где люди мучаются.
Ну, то есть, Владимир Анатольевич, ваш прогноз-то какой?
Мой прогноз такой, что Грузия и Абхазия установят очень хорошие отношения, они начнут сотрудничать, им деваться некуда, они соседи, они рядом живут. Абхазия получит максимальную независимость, практически независимая полностью, но вместе с тем она будет очень крепко завязана с Грузией, и никаких военных действий там быть не должно. А то, что Грузия напала на Осетию, и вот Ирина Максимовна правильно подчеркнула, что ее удивило, почему именно туда, вроде бы там интересы-то меньше, но правильно расправиться с меньшей силой, как говорит по пословице по-русски, на то свекровь кошку бьет, повестку невестке дает. Вот из этой, то есть одновременно зашантажировать. И вы понимаете, какой коварный замысел.
Хорошо, подождите. Да, Владимир Анатольевич, ну так вот в связи с невесткой и кошкой-то новый порядок-то установлен,
да,
после
вот
этого?
Получается, да? Какая штука, вы можете себе представить? Грузия хотела выбить, дать уйти всем осетинам через ущелье вот это, через туннель, и потом его перекрыть намертво, и завладеть территорией и совершить этническую чистку. Какой страшный замысел.
Ух ты. Да, новый порядок. А вы-то убеждены, что точно этническую чистку?
Да, была в прессе убедительная информация по этому поводу. Угу. Я в этом сейчас не сомневаюсь, потому что если вы спросите любого...
Хорошо. А, Владимир Анатольевич, ну все-таки давайте вот решим. Вы полагаете, что новый порядок установлен в результате...
Нет, там никакого нового порядка.
Да не там. Будет. Мы же сейчас говорим...
Мировой порядок.
Новый порядок мировой не установлен, он не будет действовать, потому что врываются новые силы угу. мощные. Не забывайте, сейчас ШОС очень сильная организация.
Ну, правильно, мы согласны с этим, потому что эксперты об этом говорят, еще есть Китай и вообще большая геополитика, которая теперь не работает в двух полюсах, а эта многополярность, она неизвестна кому на руку. Михаил, Тульская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вот по поводу вашего вопроса я скажу так, что никакого нового порядка, конечно, не установился, и мне думается, он не наступит никогда. Как есть, так есть, это испокон век было. Вот. А по поводу вот вставания с коленок, я могу сказать одно, что путинская Россия с коленок может встать только на уши. Больше она не может ни на что встать. Вот. Дальше. И вопрос у меня такой, координационный. Вот скажите, Ирина Цонна, вот Путин расформировал Грузию, объявил это санкции против Америки.
ПСЛ... Да нет, какие он санкции? Нет, санкции никаких.
Ну как, носки Бушта запретил на нашем...
Частично носки, да.
Табачные изделия американские тоже прикрыть.
Да, у нас весь табак, у них там табачная компания.
Это экономические санкции, которые боится Европа ввести против России путинской. Вот. Дальше. По CNN заявил, что, мол, видите ли, его поставили перед выбором это колбаса или жизнь, и он, как гордый представитель такого гордого российского потребительского общества, это выбрал, конечно, жизнь, а колбасу отверг, это естественно. Вот. Я хочу спросить, вот на ваш взгляд, для чего он ищет конфронтации такой с западными этими сообществами? Что ему нужно?
Достали его.
Вы думаете, достали?
Достали
а
его.
А мне кажется, не достали.
Лезут на территорию, близкую к России. Путин же недаром сказал, что развал Советского Союза является великой исторической трагедией для него. Вот он это так воспринимает. Поэтому для него идеологический месседж к собственному народу Россия встает с колен в том плане, что она возвращается косвенно или напрямую к своим границам. Она становится большой империей. Поэтому президент Путин в прошлом, он как бы для себя разделил Запад. Я с вами дружу до тех пор, пока вы не лезете на мою территорию. Моя территория – это не только моя страна, это вот вокруг. Косвенно, чтобы это было под моим влиянием. Не лезьте. Вот Европа, ладно, еще они там, мы как-то договоримся. А вы, Америка, не лезьте. Вот вы там ковыряете свои Кубы и так далее. А у нас вот там в Ирак лезьте. А у нас вот есть Грузия, есть Казахстан, есть Узбекистан, есть военные базы ваши уже там. У меня есть проблемы с Украиной, у меня есть проблемы с Лукашенко. Это все мое. Я великая, представьте, великой державы. И я здесь буду двигать эти страны к демократии по-своему, по-российски, под нашим влиянием. Вот. А ему сказали нет. Но сказали нет не жестко, а как бы так дипломатично, туда-сюда, туда-сюда. Он так один раз пытался договориться, второй раз обменять одно на другое. А потом возник режим Саакашвили, жестко поддержанный Америкой, и все, и понесся конфликт, когда для этого случилась объективная причина. Абхазия действительно ни при каких условиях не хочет жить, Южная Осетия тоже. Этим Россия воспользовалась, что нападавать Америке. То есть это спор между ними, это правильно. Достали его, он пацан у нас такой. Вот он раз, долго там как-то еще так выдерживает, а потом хрясь, и все, и до свидания.
Это вот Александр тут пишет, что да, легко бы тут со всеми геополитическими проблемами всех, вот тоже народ промордал. Ой, как мы любим вообще в этой стилистике разговаривать. Интрига у нас простая, американская. Если Россия умоется, сдаст Южную Осетию, умоется, возмутится вся Северная. Москва потеряет лицо на всем Северном Кавказе, и тогда все заполыхает. А если Россия даст сдачи, можно будет поднять по всему миру хай, а русских агрессоров попробовать протолкнуть подальше НАТО. Это, то есть американцы все затеяли.
Да, да.
Александр так считает. В Абхазии грузины крепко получили по мордасам, потому что там справиться нелегко. Но это мы уже выяснили. А в Осетии они контролируют часть территории. Первую войну прекратили русские, и это оказалось полегче. Ну, в общем, короче говоря, здесь...
В общем, ребята, все добились того, чего хотели. Вы все, вместо того, чтобы думать, как будут жить ваши дети, в какой стране, какое они будут получать образование, что они наследуют от дедушек и бабушек, какие книжки поставят у себя в библиотеке, вы теперь с утра до вечера думаете, кому Россия, где там геополитически по морде надавала, и что будет в ответ. Вы совсем забыли вообще о том, что есть еще дом, и в этом доме тоже надо вообще-то нормально жить. И если в нем хорошо живут, тогда, может быть, и легче решаются все эти внешние проблемы с соседями.
Ну, и тогда в заключение оптимизм-то будет, нет?
Оптимизм мой заключается в том, что, слава тебе, Господи, наконец проснулся европейский, как мы его назовем, русский медведь, а европейский, я не знаю, что там, соловей, как это называется?
Что там, ну, общем, там 27 стран, поэтому
да, 27 стран, да, понять, старая Европа проснулась. Ленивая, потому что вдруг тут у них под носом такое, и сейчас очень серьезно начинают пытаться, да, все-таки найти компромисс. Европа имеет огромный исторический опыт после всех войн, которые она сотворила, действительно сложнейших переговоров. Нам повезло, что Франция возглавляет сейчас Евросоюз в этот период, потому что французы всегда исторически
дипломаты
и действовали независимо от Америки. Им нравилось покусывать Штаты, будучи даже членами НАТО. Поэтому это позитив, и этот позитив приведет к тому, что военных действий больше не будет.
Ну, это они, собственно, сегодня уже заявили.
Вот это для меня позитив. Потому что уже понятно, все пацаны всем все показали, а теперь перестайте убивать людей. Потому что люди тут ни при чем. Это не та война, которая вообще требовала каких-либо жертв. Поэтому не будет военных действий. Сейчас будет игра шахматная, кто победит в мире.
Ирина Хакамада, я благодарю вас всех. У микрофона была Анна Качкаева. Время свободы, итоги дня подведет Андрей Шарый. Переговоры о кавказском кризисе между руководством ЕС и России. Чем окончится визит Николая Саркози в Москву? Ингушская оппозиция требует отставки президента республики. Каково политическое будущее Мурата Зязикова? Американские политологи подводят итоги предвыборных съездов демократов и республиканцев. На чьей стороне инициатива? Итоги дня Андрей Шарый сразу же после нас. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».